Сегодня 16-е занятие из цикла. В прошлый раз разбирался конфликт между Корах и его сообщниками и Моше Рабейну. Суть этого конфликта, сам конфликт, как мы выяснили в прошлый раз, уходил далеко в прошлое, имел корень в первом конфликте, который случился у людей. Это конфликт между Каин и Эвел. Говорилось, что душа Корах, это был Гилгуль души Каина, а именно его средней части Рух, а душа Моше Рабейну, это был Гилгуль Эвел. Как это понимать? Не думайте, что вот мы поняли, что это обозначает. Это вещь таинственная. Вообще говоря, Гилгуль – это когда вот душа, она приходит в одно тело, а потом в другое тело в следующем рождении, это Гилгуль. Но это все такая упрощенная модель. И что здесь на самом деле происходило, неясно. Аризал говорит, что это были Гилгулим. Так слышится из того, что он говорит, если более внимательно смотреть на текст, что речь идет об одежде души. Но этим не исчерпывается явно. А что на самом деле стоит за этим, это вопрос, который нам не осилить. Но это нормальная ситуация. Например, человек пишет программу, программист. Он может не быть неосведомлен с каким-то блоком этой программы. И тем не менее, программа для него существует. Он понимает, как эти блоки между собой связаны, как функционируют, и знает результат. Но какие-то детали, что там внутри сидит, этого блока ему неизвестно. Это нормально. Или, например, художник пишет картину. Он использует какую-то палитру краски. А каждая краска, она распадается на части. Зритель смотрит. Он не знает комбинацию этих там, компонентов, из которого получился цвет. Но, тем не менее, он имеет картину перед собой. Видит, какие цвета там написаны, вложены в эту картину. И так это воспринимает ее. Ситуация, когда чего-то не знаешь, но, тем не менее, что-то понимаешь, она нормальная. Тем более в таких вещах. Так вот, значит, мы рассматривали на прошлом занятии этот конфликт Моше и Корах как продолжение конфликта между Каин и Эвел. И роли поменялись. Значит, там Каин в том конфликте вышел победителем, Эвел был поражен. А здесь все было наоборот. Корах проиграл, он был поражен. Но на самом деле этим конфликт Корах и Моше не описывается до конца. Потому что в том конфликте Каин и Эвел была подоплека. Почему возник тот конфликт? Что они между собой так и не поделили? Ну, надо узнать, что действительно они делили. Но вот этот факт, что был конфликт, это было продолжение, прямое следствие греха Адама и Хавы. После этого, как они согрешили, в них вошел негатив, который не передали детям. На почве этого негатива возник конфликт. Поэтому исправление конфликта Каин и Эвел означает в то же время исправление греха Адама. Это самое начало всего плана Творца. И вот это возникло здесь между Корах и Моше. Сейчас с этой точки зрения, как исправление греха Адама, мы будем смотреть на этот конфликт. Просто Каин и Эвел. А вот с этой точки зрения. Значит, мы говорили о том, что суть вот этого конфликта, который был между Корах и Моше Рабейну, был в том, что Корах не принимал центр. Хотя я думал, что он, так сказать, внутри общины, но он отказался от центра и тем самым вывел себя за пределы общины. Ну вот, может показаться, что стремление к власти его вывело на этот конфликт. Это верно. Но мы будем смотреть так глубже, что за этим стоит. Он так сказал Моше Рабейну, что он ему сказал. Почему вознеслись над общиной? Моше Рабейну и Аарон пали на лицо, когда поняли, в чем дело. И Моше начал, так сказать, действовать на примирение. Какого типа примирения он строил? Не то, что просто, ну, давайте кончим этот конфликт, что нам делить. Зор объясняет, что было в основе его этого духовного движения. Его душа пришла от третьего дня творения, говорит Зор. Тоже немножко не то, как Эвел. очень специальная душа, которую HaKadosh Baruch Hu сделал. Третий день творения – это третья сила, которая соединяет правую и левую. Это вот способ примирения. Но какой? Какое свойственно этому дню, этой силе? Первое и второе, правое и левое, должны действовать сообща, вместе. Правая и левая рука делают одно дело. Вот это было как раз то, что Моше Рабейну стал делать. Он пошел к Корах, сказал Корах, вас HaKadosh Baruch Hu выделил из среды народа, дал вам специальное служение, у вас очень специальное место. То ты хочешь, ты посягаешь на Кахуну, на не свое место. Ты идешь против Всевышнего, Всевышний дал это. Мы видим здесь из этих слов, что Моше Рабейну делать? Описывает ситуацию. Он пытается так из Короха привести в то творение, которое Творец создал. Это будет конец конфликта. Просто давайте кончим конфликт. Вот именно с этой точки зрения. А пойми свое место в творении, оно очень хорошее. Ты выделен, из кого ты выделен? Зам Исраэл. Это специальное служение. Вот твое место. Ты идешь против Всевышнего. И он как бы поднимает конфликт этот между собой, Арон и Корах, и сообщниками, на более высокий уровень. Вот там нет конфликта. Там наверху все, так сказать, согласуется. Это не просто человек говорит про эти вещи. Это говорит Моше Рабейну, он имеет силу этих слов. Он-то соединен с небом. Это вот чуть ли не его план. Он знает этот план. Человек может говорить правильные вещи про Всевышнего, то все, пятое, десятое. Я послушаю, правильно говорит. Но сила воздействия так невелика. Но здесь она была колоссальной. Человек действительно мог поднять вот на этот верхний уровень. Они не пошли за этим, не послушали. И вот на прошлом занятии был вопрос задан. Как-то они могли, так сказать, противостоять этой силе Моше Рабейну? Это на самом деле интересный вопрос. Но ответ такой простой. Всевышний создал творение. И вот оно имеет правила функционирования. В этих правилах треугольным камнем заложена бахира, выбор. Человек имеет выбор. Любой человек. Всевышний собирается менять этот треугольный камень. Как совершается поступок? Есть предпосылка в самом человеке. Если он делает неправильную бахиру, выбор, тогда поступок, плод, который получается, он горький. Человек пробует этот горький плод, ему не нравится. Ему тяжело. И вот через некоторое время перед ним снова выступает та же самая ситуация, выбор. Может, другие декорации, но по существу выбор будет тот же. Он же помнит вкус горечи и снова выбирает. Он снова получает плохое, если выбор плохой. Это процесс, который... А потом выберет хорошо уже. На самом деле, это процесс тикуна, исправления души человека. Прежде его души. Этим нельзя поступиться. А для чего человек пришел сюда? Чтобы сделать тикун, исправление. Поэтому нельзя убрать от него выбор. Ну, тут такая... Это общая концепция. Но бывают разные варианты, конечно. В некоторых поступках человек не имеет выбора. Только номинальный. Ну, например, мне включить свет в шаббас или нет, никакой проблемы у меня нет, я не буду включать. Могу включить, но это не выбор. Или человека тянет куда-то его сердце в какое-то вот место, какой-то поступок, раз говорит, не стоит, это будет плохо. Но сила настолько сильна, вот этой тяги сердца, что нет выбора, наверняка это сделает. Формально есть, но бывает ситуация, когда действительно есть выбор. А бывают ситуации, когда выбор есть у человека по существу, но Всевышний его лишает этого выбора. Получается так, что человек споткнется, и наоборот. Всевышний хочет, чтобы в этот момент он споткнулся. Бывают такие ситуации, исходя из, так сказать, верхних соображений. А бывает наоборот. Он бы и готов споткнуться, и тянет его туда, а Всевышний оградит. Тоже бывает. Бывает и по-другому. Он дает, Творец, человеку выбор. Иди, вот как тебе, как ты считаешь правильным, нужным, но в то же время, одновременно с этим, он ведет этого человека. И как сказано, что есть разные дороги, но все они ведут в Рим. Так и в этом случае было. Человек может так пойти или по-другому. Значит, в обход. Ну, в обход, значит, пойдет, и он ноги поломает. Но все равно придет в ту же самую точку. если на то есть, так сказать, воля Всевышнего изначально. Он привел этого человека в это рождение, чтобы он вот пришел в ту точку. И тут против плана Творца ничего не сделаешь. Ясно, что мы сейчас говорим о людях, на которые Хакодеш Борох имеет специальный вид. Поэтому он привел в это рождение именно. И за ним он вот так следит. Но в любом случае, так возможностей много вариаций. Но, так в принципе, по обычному случаю, выбор есть, и это вопрос исправления души человека, Всевышний дает ему ход. Вот это ответ на то, значит, почему Моше Рабейну не смог преодолеть эту силу. Он направил свою силу, но у Корах была тоже сила, и она не уступила. Значит, давайте посмотрим, как развивались события. Это в 16-м перек, пасук 12-й. Моше Рабейну пробует. Он послал Моше позвать Датсан и Аверон. Они пришли к нему. Они ему ответили: не поднимемся, не пойдем к тебе. Они объясняют, почему. Ты поднял нас из земли, которая есть текущее молоком и медом, это Мицраим. Там было очень хорошо. Чтобы убить нас, что они в пустыне действительно, все должны погибнуть в пустыне, в Мидбар. И для чего? Чтобы возвыситься над нами. Вот для чего ты это сделал. Они говорят такое. И дальше это следующий посуд добавляют. И также в землю, которая течет молоком и медом, ты нас не привел, это имеется в виду Эрец Исраэл. Не дал нам наследие, поля, виноградники там. Глаз наших глаза людей выпилишь. Не пойдем к тебе. Вот это их ответ. Они себя отрезали. После этого Моше перестал с ними разговаривать. Он попросил Всевышнего, чтобы он не обратил внимания на их жертву. Это был конец. Они отрезали себя от центра, они отрезали себя от Цибур. Это был конец разговора. Что здесь произошло? Люди верили во Всевышнего, это определенные Корах и сообщники, но они отвергли центр, тем самым вывели себя от общины. Ну и тем самым они отрезали от себя от Всевышнего в то же время, не на словах, а на деле. Вот как-то все согласуется. Как согласуется то, что Корах видел, что вот Моше Рабейну в центре, и тем не менее отпихнул себя от него. Люди верили в Всевышнего и отрезали себя от Всевышнего. Как эти вещи уживаются? Это один. Давайте проанализируем. Корах знает, что Всевышний послал Моше Рабейну. Это никого не звало сомнения. Но что он говорит ему? Вы возвысились, вас поставили на позицию в центре, я согласен с этим. Но вы не справились с миссией. Вы, будучи на этой позиции, так сказать, возвысились над общиной Ашем. Нормальное, так сказать, рассуждение. Человек действительно попал, получил власть, например, место поставлен. Корах этого не отрицает. Но он говорит, что вы возвысились над общиной. Почему он так говорит? Он так видит. Это его восприятие. Его сердце так видит. Отсюда появляется вот это рассуждение, и он считается абсолютно правым. Так человек может, так сказать, пойти за своим сердцем и факт, который на самом деле имеет место, интерпретировать в свою пользу. Получается сплошь и рядом. Сердце важнее головы. Значит, люди верят во Всевышнего, но они не верят в посланника Всевышнего. Почему? Кого легче поверить? Во Всевышнего, конечно. У человека есть какая-то природа, он признает Творца, видит, что он много чего сделал, вывел из Мицраим. Очень хорошо, как не поверить в Всевышнего. Те, кто, так сказать, остались неверующими, они остались в Мицрае. Но те, которые поверили, не пошли за Моше. Но здесь возникает другое. Чтобы подчиниться не Всевышнему, а человеку, надо преодолеть уже свою природу. Это как раз было глаза Господа. Подчинить себя, свою природу Всевышнему, это нетрудно. Но как-то я выполняю служение. Подчинить себя человеку? Тут надо уже справиться со своей природой. Это уже, так сказать, конкретная проверка, можешь или нет. Это то, что произошло в этот момент. Адам отделил Эйц Адат от Эйц Хайма. Дерево познания от дерева жизни. Он это отделил и создал, так сказать, место Ганейден, ушел оттуда, и создал вот наше творение, в центре которого стоит уже Эйц Адат. Это он сделал, сделал это разделение. Что требовалось в этот момент? Делать исправление этого. А именно, значит, присоединиться народ, а мы говорим о природе, к человеку, который спущен, как его душа, вот спущена в небо, чтобы стоять в центре. Это будет присоединение к Всевышнему. Но для этого надо, так сказать, поработать над своей природой. И произошло это соединение, подчинение. Увидеть это не просто природа, а душа должна, так сказать, стать над своей природой, увидеть эту силу, которая выше тебя. Это они не смогли. Если бы они это сделали, было бы исправление этого греха Адама. А, видимо, у них была такая возможность. Порох, хотя в нем и был негатив от Каина, была это разрушительная сила, тем не менее, он был большим человеком. Доказательство тому, что то, что он сделал, разрушило творение намного. Земля открыла свой рот даже. Сообщники его тоже были непростые люди. Пасук говорит, люди именитые. Их выбрал Ам Исраэль. Это не были выборы в Кнессет, понимаете, как у нас. Там совсем другие выборы были. У них была сила и возможность исправиться. Но они этого не сделали. И, значит, доказательство тому, оно приводилось на прошлом занятии. Значит, это слово «хейлек» – «часть» – есть целое. Вопрос, как часть соотносит себя с целым. Она может либо быть отделенной от целого, это ее ущерб, либо, наоборот, присоединиться к целому. Тогда это ее величие. Две возможности. Вот у Корах, мы считали гематрию, хейлек это 138, плюс 270, это гематрия слова Ра. Вот его хейлек, его часть, 138 плюс 270, как раз здесь число 308. Это его гематрия, гематрия его имени. Вот его часть была окрашена в черный цвет, не в темный. То, что вот он получил от Каина, оно превалировало. Оно определило его, так сказать, поведение в этом рождении. Его 138 хейлек был темным. И поэтому что произошло? Он не был в общине, по сути, хотя и говорил это. Он был отделен как? Вот это проявился, пошел против центра. Он мог окрасить ее, наоборот, в другой цвет. Было бы исправление греха Адама. Вот в этой ситуации народ оказался. Им, так сказать, спустили душу, которая была в центре уже. И они, так сказать, отвергли. У Корнаха было много сочувствующих. Мы говорили о том, что там трудно нам сейчас точно знать, что там происходило в этот момент. Наверняка были люди, которые были против Кораха и стали за Моше Аарона. Но пасук говорит, что вокруг него собрались люди, не те 250, а еще просто люди, община. Что здесь имеется в виду? Что удельный вес вот тех людей, которые шли за Корах или сочувствовали ему, они сочувствовали, у них тоже не было, вот их хейлок, тоже не был светлым. Не было концепции единства. Сочувствовали. Хотя и не выступали так открыто. Вот этот удельный вес этой группы оказался достаточным для того, чтобы началось разрушение. На весь народ, всех подряд. 14700, мы говорили про это. Вот возникает вопрос сейчас, какова, как измерить силу этого противостояния. Моше Рабейну представляет сила, которая отрицала единство Ам Исраэля, по сути. Какова была величина этой силы? Сейчас мы это выясним. На точных весах. Перед нами псуким, маш. Мы сейчас будем заниматься вычислениями, которые нам покажут, какова действительно величина этой силы. Я предлагаю людям следить за вычислениями, участвовать в этом, считать. Все знают арифметику, вот это будет полезно. Значит, смотрим в пасук 17 этого пера. Значит, Моше Рабейну говорит, и возьмут человек, каждый свой совок, и положат туда кетойрос, эти благовония, и принесут перед Ашем человек, каждый свой совок. Дальше говорится 250 совков и ты для Корах. Эти числа сообщаются. 250 и один. Один выделенный корон был лидером, он выделил. В общее число 251. Что это за число? Оно разбивается на две части. 251. Это естественное разбиение. И за ним стоит глубокая идея. На самом деле это правомерно. Число 200 представляет буква Рейш, ее гематрия 200. И как мы говорили несколько раз уже о том, что эта буква говорит о спуске шефа с более высокого уровня на следующий. Из одного пространства в другое, более нижнее. Это Рейш. 51, что это означает? Давайте считать. Значит, это 16-й перек, 17-й пасук. И в этом пасук 18 слов. Должен эти числа. 16 и 17 это 33 и 18, 51. Мы видим, что число 51, 251, 51 здесь, оно закодировано в этом пасуке. В номерах просто сразу прослеживается. Номер пасук, номер перек, номер пасук и количество слов в этом пасуке. Это не случайно. 51 здесь возникает. На самом деле 51 это производное от числа 17. 17 умножить на 3 будет 51. Значит, что такое 17 и почему здесь надо умножать его на 3? С числом 17 мы тоже неоднократно сталкивались. Оно зашифровано, закодировано в первом пасуке Пятикнижия. Брейшис барой луким, вначале сотворил Творец, эс-ла-шамай, вес-хаорт, 4 слова. Эс-ла-шамай, вес-хаорт. Первые буквы этих 4 слов дают гематрию 17. Это гематрия слова тойф. Тойф это предположение сра, это тикун. Вот число 17. Оно соответствует творению всему. Оно было создано. Умножение на 3 говорит о 3 этажах творения. Мы знаем, что вот у творения есть 3 этажа. Так же, как у человека есть нефеш, рух и нешама. 3 этажа души. Так и у творения есть своя нефеш, свой рух и своя нешама. Вот 17 умножить на 3, это как раз ей будет 51. Дальше. Значит, мы имеем число 251 здесь. Количество букв в этом пасук 81. Посчитать количество букв 81 получится. 251 отнять 81 сколько будет? 170. Мы опять получаем число 17. 170 это 17. Взятые в своей полноте. Мы видим, что 17 здесь не случайно. Оно играет принципиальную роль. Потому что речь идет о всем творении. Вот оно здесь встречается, это число. Это 251. Рейш это 200 человек, который идет на творение. Вот эта сила, которая восстала против центра. 251. И мы видим, что стоит за этим числом. Все творение. У творения есть центр. Творение восстало против центра. Внешнее восстало против внутреннего. Это и есть вот то, что сделал Адам. Он отделил, так сказать, внешнее от внутреннего. Эйцхадат от Эйцхайм. Тут была возможность справить, так нет, пошли наоборот. Повторили. На уровне уже вот всей этой силы творения. Вот что за ними стояло. Вопрос был, а где мой Шарабейн, почему не справился? Насильно ничего не делается. Творение готово присоединиться к центру, пожалуйста, растертыми объятиями. А если не готово, ну, случилось то, что случилось. Но вроде не готово, а пошли против. Значит, что их толкнуло на это? Ну, формально зависть. Это действительно причина. Но здесь дело, значит, более глубокое. И так случилось, что вот сегодня мне дали послушать совершенно случайно отрывок из лекции. Человек давал лекцию здесь, в Эрец Исраэл, вчера. То есть 10 ав, который как бы как 9 ав. Он говорил вот про тишибов, про этот день. И выяснял, как это... Освещал разные по виду моменты, но меня позвали к этому, вот как раз тот момент, который сейчас пригодится. Так случайно получилось. Это напрямую связано с тем, что здесь, то, о чем мы говорим. А именно, значит, говорилось про синусхину, вот, причину ненависть, которая была, как говорят, какой причиной разрушения второго храма. Был вопрос, что, значит, без причины ненависть, правильный вопрос. И человек объяснял. Он объяснял хорошо. начал с того, что беспричинной ненависти не бывает, если какая-то причина, значит, беспричинная ненависть. И, значит, он сослался на авторитет, который, значит, в наше время живет человек тоже, который вроде по его словам поддерживает его точку зрения. И он сложил свою концепцию очень логично, связано, красиво, хорошо. Я, кстати, персонально к этому человеку хорошо отношусь, у него есть заслуги. Но с результатом, к которому он пришел, я глубоко не согласен. Он пришел к тому, что сейчас нет беспричинной ненависти. Мы не доросли до этого. У него было логическое представление, которое уверен, что люди, которые его слышали, приняли. Это очень красиво было сказано с идеями. Но, так сказать, на мой взгляд, это не то, что здесь на самом деле. Это не беспричинная. То есть его понимание беспричинной ненависти не есть правильное понимание. Что такое беспричинная ненависть? Нет причины. А такого не бывает. Тогда, если ненависть за что-то, надо понять, что это такое. Ненависть, у которой нет причины. Ответ будет очень странный и режущий на первый взгляд ухо. Но, чтобы понять это явление, этот феномен, мы должны, так сказать, следовать вот этим словам. Нет причины. А где все причины ненависти? У человека есть черты характера. Пятая, вторая, третья, десятая, разные черты характера. Вот одна может послужить крашеной в черный цвет ненависти, другая, третья. Мы говорим, нет причины. Мы должны уйти глубже за черты характера человека. И что там будет? Что будет там за этими всеми конкретными вещами? Душа. Как душа может сама по себе ненавидеть? Здесь будет сейчас ответ, который неожиданный. Но на самом деле, на мой взгляд, то, что есть. Это то, что мы здесь есть в Хумаш. А именно, человек не соединен с другим евреем. Соединен. Не соединен, нет у него концепции Ам-Исраэль. На словах, конечно, есть, это не сомнение. Но вот по критериям небес нету. Нет единства. Если нет единства, душа не имеет связи вот с этим корнем, откуда идет единство, что тогда будет? О, тогда мы приходим к качествам уже. Есть какое-то качество, причина разлада с другим. Что может этим противостоять? Ну, если душа связана, если нет концепции единства, это противостояние. А если этого нет, тогда человек пойдет вот за этой чертой своей, все, ничего не удержит. Раз все разумом поймет, не надо. То есть беспричинная ненависть – это когда потеряна связь с корнем, нет концепции единства, и тут еще нет на самом деле ненависти, чего ненавидеть. Но нет силы противостоящей ненависти. Ненависть – это разлад. Ахава – это соединение, любовь. Ненависть – это другой полюс сына. Это разлад наоборот. Нет силы, которая, так сказать, соединяясь с другим, тогда из-за качеств будут конфликты, полно их на земле, конфликтные ситуации. Человек пойдет по этому пути. Беспричинная ненависть – это отсутствие единства. Ненависть в потенциале. Пасук говорит, я хахтала рейха к мойха. Полюби другого, как себя. Как себя. Значит, как себя. Я могу быть к другому так же близок, как к себе. Конечно, нет. Что имеется в виду? У тебя есть душа. Если ты знаешь, что это такое, имеешь с ней связь, вот тут обязательно будет единство. Что душа твоя и другого еврея, они пришли с общей области. Там есть единство. Там наверняка есть. Если ты знаешь свою душу, ты неминуемо будешь знать душу другого. А пока не знаешь свою душу, и душу другого не будешь признавать. Только на словах. Поэтому говорится, полюби другого как себя. Начать с себя надо. Увидеть в себе это единство с небом. От неба идет это единство. Тогда автоматически будет единство с другим евреем. Нет этого единства. Тинсхин. Беспричинная ненависть. Отсутствие единства. Вот это понятие. Второй храм не мог выдержать этого. Бейс Хамикдаш – это концепция, когда шхина приходит и селится в доме в каком-то смысле. Там-то есть единство. Если в этом внизу нет обеспечения, то вам Исраэл. Что ей здесь делать, эта шхина? Она не может здесь быть. Она ушла, потом ушел этот Тит, римлянин, и разрушил домик, в котором не было жизни. И радовался этому. Значит, ну, что сейчас происходит? Как сказал на лекции, что сейчас нет Синахинина. она во много раз больше, чем тогда. Потеря единства сейчас, она, по-видимому, во много раз превышает то, что было в те древние времена. Поэтому он начинает, конечно, с синсхином, и на ней возрастают все эти вещи, которые мы видим. Так. Так вот, значит, здесь как раз в нашем материале, который мы сейчас разбираем, как раз и была синусхином. Отрыв от центра, нет единства. Это синусхином. И на этом возникла зависть. Ну, еще что-то возникнет. Другое возникло. В этот раз возникла зависть. Но по сути отсутствие единства, синусхином. Как бы сина в чистом виде, бояться. Хотя, так сказать, нет еще вот этого негатива. Но просто отсутствие единства, которое превращается в негатив. Сейчас отсутствие единства достигло, я не знаю, я бы хотел, чтобы конечной точки сказать. Я боюсь, что можно еще дальше идти. Потенциал идти вниз, он большой, но я надеюсь, так сказать, Всевышний это все остановит, прекратит это безобразие, которое творится. Ладно. Так. Значит, теперь, после того, как мы вот проникли в эту идею, идею глобальности, мы можем понять, почему Корах постигла именно вот такое наказание. Земля открыла рот. То же самое, что с Каином случилось. Для Эвел. Что за этим стоит? Это не просто так сказано. В чем тут рот? В чем тут земля? Землетрясение, что ли, случилось? Значит, ну, буквально она, конечно, вот туда поглотила земля. Но не только в этом дело. Что случилось в невидимом мире? Что там за земля такая? Известно, что Шхина – это земля. Там, в существовании Творца, вот есть Шхина, это считается землей. Гематрия Шхина – это 385. И тут возникает число 85, это гематрия слова «п» – род. 385 – это 300 плюс 85. Земля Шхина открыла «п» – род. 85. Число 300, о чем здесь говорит? Ну, три этажа творения. Вот что произошло. Значит, какая земля? Неужели Шхина, вот Корах туда пошел, наверх? Он же вниз пошел, в геном. В чем тут Шхина? Есть другая Шхина со знаком минус. На стороне Ситрахры, аналог верхней Шхины. И Аризал говорит, что имя Лилит. Лилит. Ламат, Юд, Тав. Лилит. И у нее есть свой род тоже. Только разница в том, что изо рта П, Шхины и души выходят души, приходят в этот мир. А, значит, П, Лилит, Шхины нижние, Ситрах, она не может ничего произвести полезного. Что еще? Так вот, значит, это открыло рот. Та. Как мы это видим в гематрии? Давайте смотреть. Гематрия Шхины 385. Но мы сейчас говорим о той, которая открыла рот для Корах, то есть о нижней. Нижняя Шхина, условно говоря, ну, Лилит, она отстоит от верхней, их разделяет пропасть. Полная пропасть. Полнота меряется числом 10, как известно. Значит, 385 плюс 10. 395. Так. 395 – это вот характеристика нижней Шхины. У нее есть свой П. П – это центр. Так же, как у верхней Шхины П, 85 – это центр. Оттуда души выходят, приходят в мир. Души поднимают внутренние. Так и здесь это центр, только знак минус. Давайте сложим. 395 плюс 85. Сколько получится? Сколько? 480. Посчитайте гематрию слова «лилит». Ламет, «иют» – это 40. Ламет – это уже 70, еще 10 – это 80, и тав – 480. То же самое число получается. То есть мы видим, то, что произошло вот с Корах, действительно, Лилит его поглотила, нижняя Шхина. Число это показывает. А в чем была идея? Что говорит пасук про Каин? А Кодыш Борху говорит Каин? Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли, которая открыла рот, чтобы поглотить эту кровь. Что это означает? Голос доходит до Творца. Это призыв к исправлению. Надо исправить эту ситуацию. Голос вопиет к Творцу. Земля открыла рот, надо сделать исправление этого. Иудит открыл рот, надо закрыть этот рот. Вот Корах имел возможность это сделать. Но у него не вышло. Из-за чего? Потому что его хейлок, 100-500 малахкарашу негатив, он делился от центра. И поэтому случилось так, что его тупец пошел туда же, в то же самое место. Куда отправил кровь брата, Каин. Дальше мы говорили, что вот на следующий день начался мор, у него были сочувствующие. И мор поразил 14 700 человек. И на прошлом занятии выясняли, что за этим стоит число 21. 14 тысяч это 7 тысяч плюс 7 тысяч, 700, 3 семерки, 21 дают. Это говорилось в прошлый раз. И 21 это имя Всевышнего, Алеф Кей Юд Кей, в котором Моше Рабейну пришел выводить народ из Мицраим. Это восьмой уровень, который отвечает за Геулу. Но здесь потребовалась Капора, именно такое количество было уничтожено. Для чего? Всевышний сделал большой хасад народу. То эта сила хотела отделить, как мы говорили, Исраил от центра, от корня. И чтобы этого не произошло, надо только дать покору. Сохранили за нами это число 21. И это очень хорошо. Если бы это не было, мы жили в Галуте все время. Как дальше развивались события? Дальше была очень странная вещь, описанная в Хумаше. Мы переходим из 16 к 17. И, значит, пасук говорит следующее. Это 17-й пасук в 17-м перек. Это уже сразу настораживает. Мы знаем, что за числом 17 стоит, и все творение стоит. Так что говорится в этом пасук? Значит, Ашем говорит Моше: скажи Бне Исраил, Рим, чтобы они взяли от каждого колена по мате. Мате это... как по-русски сказать? Посох, так? Посох, палка. Посох. Для каждого колена лидеры, чтобы это взяли, 12 их должно быть. И чтобы они написали имена. Каждое имя на своем мате. Посох. Это говорится здесь. Ну и дальше история развивалась так, что они так и сделали. Моше Рабейну собрал все и отнес их в шатер, то есть в Мишкан, это как бы в храм, который был в пустыне, без Хамикдаш. И на следующее утро он вынес, и мата, на котором было написано имя Арон, оно зацвело миндалем. Это странное событие. Что оно означает? Ну, по-простому. Все увидели, кто на самом деле избранный. Аарон избран. Ну, простое понимание. Вне сомнения, за этим всем стоит нечто глубокое. Сейчас мы попробуем так проникнуть, что здесь на самом деле происходит. Зачем Всевышний выбрал именно вот такой способ демонстрации, кто в центре. Давайте смотреть. Мата, этот палка, посох, расцвел. Вещь небывалая. Тем более небывалая, если обратиться к гематрии. Мата, гематрия 54. Это число относится к медаздин. Далат нун. 54. 54 от слова дин. Так, дин и вдруг пустил цветок. Цветок набрал хесед. Вода должна быть, чтобы растение росло. Что мы здесь видим? Дин соединился с хесед. Поэтому и возник этот цветок. Это уже конец времен. Это не разрушительный дин. Это то, что будет в конце. Это как правое полушарие и левое полушарие. Они вместе. В мозгу у человека. Вот о чем идет речь. Теперь давайте считать числа. В этом начале 17-й перек. 17-й пасук. Мы говорим о полноте творения. Идет ценение дин и хесед на уровне всего творения. Дальше количество слов в этом пасук 24. 24 это число, обозначающее Бейс-Хамикдаш. Первый. Ну и второй тоже заодно. Это сила, соединяющая все творение. И количество букв в этом пасук 80. Это число, говорит, о восьмом уровне. Корни творения, там тоже все соединено. Вот эта история, которая начинает развиваться сейчас перед нашими глазами, это на самом деле и строится тикун исправления всего творения за счет того, что привнесен в центр в это творение. 24 откуда с числа 80 идет? Это как раз противоположность тому, что делал Корах и сообщники. Они отодвинули, была жертва, 14700, после этого началось исправление. Кто делает это исправление? Кому это по силам? Моше Рабейну принес это. Мигдаш, Мишкан. Почему? В этом конфликте с Корах он выступил с правильной стороны. Он не пошел по стопам своего предыдущего рождения с Хевел, когда Хевел вступил в конфликт с Каин. Он пытался примириться, убрать этот конфликт. Вот у него был этот сход. И он, так сказать, внес это Мишкан. Там была Шхина. Он дал рост этому. Дальше. У нас перед нами 4 числа. 17. Давайте складывать. 17 это значит, номер перек и номер пасух, это 34 уже в сумме. Количество слов 24. Сколько получается? А? 58. И 80 букв. Сколько вместе? 58 и 80. 138.
138.
58. 138. Это как раз Хейлот. Это гематрия слова Хейлот. Вот что происходит. Только то, что Корах отделил от это число 138, окрасил темный цвет. Здесь, наоборот, вносится в Мигдаш, Мишкан. Это уже имеет совсем другой цвет. Это Хейлот, присоединенный к центру, присоединенный к небесам. Это тот тикун, который совершается в этот момент. И хотя на земле еще вот нет как бы этой силы, народ проиграл в этот момент. Но тем не менее создается вот эта сила там в небе, за счет силы Моше Рабейну, естественно, силы Всевышнего, которая создает там наверху вот эту силу соединения. Сумма этих четырех чисел, номер пасук, перек, количество слов, количество букв, дает вот этот хейлок, 138, который в соединенном центре. Вот теперь наверху есть эта сила. Дальше можем эту силу использовать. Она уже есть, написана наверху, существует. Дотянись только до нее. Питайся от нее. Приближай вот это конец этой силы схины, чтобы было. Вот это произошло тогда. Вот этот секунд был сделан там наверху. Дальше. Теперь смотрим другой пасук. Пасук из этого же перек, 23. Там описан финал, что произошло, что вот этот мате, которое, на котором было не Арон, оно расцвело и появился миндаль там. Чпейте. Что здесь стоит, так вот, посмотрим. Мы же понимаем, о чем идет речь. Но сейчас будут детали. Поскольку мы имеем дело здесь с мате, с этой посох этот, то здесь возникает 154, что палка расцвела. 54. Если мы посчитаем 54-ю букву в этом пасуке, что получится? Знаете, очень странно вот такие вещи делать. Ни в какой другой книге, ни в какой другой лиге этого не будет. Но мы имеем дело с пятикнижием, Маш, а какой другой Хурдан Сина это же. Поэтому такие вещи допустимы. Сейчас мы видим, к чему это придет. Мата расцвело. Мата 54. Считаем 54-ю букву, на что она приходится от начала. Значит, она приходится на слово до буквы Хет. Последнее слово Перах. Цветок. Вот, пожалуйста, прямо. Цветок расцвел. Чубуга Хет, это 2-3-8, это 8 уровень. Видим, какая сила действовала. И к чему она привела? Палка расцвела. Какая гематрия слова перах? Цветок. 288. Это число у нас уже встречалось на занятиях. Это число 288, оно обозначает количество искр и души, попавших в клипот изначально. То, что там действительно 288 искр, но это обозначение вот той комнаты, табличка 288, которая говорит о тех искрах и души, которые попали туда. Вот о чем идет речь. Речь идет о извлечении искр и души из плена клипот. Это и есть последний тикун. В этом он и будет стоять, когда Аризу пишет, когда вот это произойдет, придет Мишиах, все. Прочитал книгу за завет, то есть я не с этим знаком. Он подробно разбирается это число. Теперь какое слово перед этим? Воецей, вывел. вывел перах, вывел этот цветок. Вот и есть вывод искры кедуши из плена. Все одно к одному идет. А дальше, почему именно миндаль? О чем это говорит здесь? Надо считать гематрию. Гематрия слова «шкедим» — это 454. 454 состоит из четырех чисел. Из двух чисел. 454. Естественное разбиение. Причем, естественно, здесь определяется тем, что мы имеем число 54, с которым мы работаем, на самом деле. Гематрия слова «мата». А что 400 обозначает? Тоже известное число в Торе. Оно может через со знаком минус, количество лет в Галуте, сколько Исав с собой собрал. А может нет. 400 монет дал Авраам Авину вот этому, чтобы выкупить пещеру за хранение праведников, праотцов. Тоже 400 монет дал. А 400 на самом деле имеет наверху следующее происхождение. Если мы возьмем имя Юд-Кей в самом высоком представлении, то есть через букву Юд, получится гематрия 72, и там будет 4 ют. 4 ют, они дадут 400. Так в Каболе разбирается. Поэтому, когда мы говорим здесь, что вот миндаль это 454, это 454, 54 это дин, а вот это 400, оно пришло от того имени, от имени Хесед. Гематрия 72, это есть гематрия слова Хесед. Гематрия слова Хесед есть и 72. Вот если мы из этого 72 возьмем вот это наполнение, то есть уберем 26, само это имя, останется 46. И 46 это вот наполнение этого имени 72, и оно как раз представляет дин, только не такой жесткий, а подчиненный хесед, потому что он пришел от 72. Это число 46. Так вот сейчас будем считать. 454 миндаль этот. Отнимем 46, что получится? 454 минус 46. Сколько? Как это? Стоп, я что-то не... Подождите, я что-то ошибся. О, я ошибся. Так, секунду. Одну минуту, дайте минуту. Угу. Я ошибся в счете, но здесь, так сказать, можно исправиться. А, как будет исправление идти? Сейчас, одну секунду, я еще раз проверю. Нет. А, да. Ага. Значит, шекедим это 454, если взять по множественному числу. А если взять в единственном числе шокат, то получится гематрия 404. Так? Вот от 404 отнимем это 46, которое мы получили. Сколько будет? 358, правильно? 404 отнять 46, 358. Это гематрия слова Мешиах. Мешиах. Вот это и есть, где эта сила, которая будет выражена числом 46, этим высоким именем, где дин подчинен хесед, это сила Мишиах. 358 плюс 46 как раз будет слово шокат, миндаль. Вот о чем говорит так, этот секунд. Это предвестие прихода Избавителя уже. Воэл Исраэл. Такой секунд здесь делается. Как бы эта душа Мишиах, она уже приглашается в этот мир. Здесь на земле люди создали, вот Моше Рабейну, он, кстати, Мешиах от того времени, он вывел народ из Мицраима. Он проложил как бы здесь на земле своей силой, при помощи Всевышнего, это основание для того, чтобы Мешиах спустился. Вот что здесь происходит. Как раз Майсис Корах, в этом действии Скорах, он обрел вот эту силу сделать вот этот секунд. Не было бы Корах, не было бы у него этого секунд. Корах так себя проявил, он себя проявил, может, по-другому. Не был бы Ра, не был бы Тойф. Это действие Всевышнего. Когда Ра обращается в Тойф. Мы это видим здесь, в числах. Это план Творца. Вопрос был задан. А почему Моше не преодолел? А вот, пожалуйста, еще более глубокая причина, чем мы дальше говорили. У Всевышнего есть свой план. Надо делать секунд. Ну и в заключение мы разберем еще один пасук, который как бы совсем уже высокий, на мой взгляд, выше, чем остальные, вот как-то мы разбирали, который проясняет нам определенные вещи про будущее. Надеюсь, не очень далекое. Надеюсь, очень близкое. Надеюсь, очень-очень близкое. Вот это предисловие, сейчас мы будем читать пасук. Это 20-й пасук в этом перек. Значит, перевод такой. «И будет человек», это Всевышний говорит, «и будет человек, которого я изберу, его матейф, его посох, расцветет, и я погашу, как бы утихомирю, отмяла от себя роптание Бене Исруэл, которыми они ропщут на вас. Этот посыл мы досконально разберем. Ну, по-простому, о чем здесь говорится. Странная вещь. Утихомирю, так сказать, роптание Бене Исруэл от себя, которым они ропщут на вас. Здесь идея, которую мы уже развивали. Ропща на вас, Мойша Аарон, они ропщат на меня. Это вот здесь сказано. На самом деле, по сути, у них единство. Нет единства. Я создал это единство. Я един. У них этого нет. Но что происходит? На меня они не ропщут, они на вас ропщут. Но тем самым на меня. Это то, что мы говорили. Вот этот пасук про это говорит. Дальше. Дальше, значит, Матейху и Фрох. Посох его расцветет. Здесь не сказано Мате 54, а добавлена буква Вав. Буква Вав – это соединяющий канал, который небо и землю соединяет. Посчитаем общую гематрию, что получается. 54 и 6 – 60. 60 – это тоже канал, только более мощный, чем Вав. 60 более мощный, чем 6 – это полнота канала. Когда вот этот канал между небом и землей получит вот эту силу, силу Мишиах, как было выяснено раньше, тогда что произойдет? Ифрах расцветет. Мат расцветет. Было 288 перах цветов. А тут еще Юд добавляется. Сколько получается? 298. Это гематрия слова Цибур. Вот единство. Мишиах – это сила этого канала 60. Создаст единство в народе. Цибур получится. Вот сила этого цветка. Вот что это на самом деле значит. Но это придет через маты, через дин, через 54. Этот канал будет основан на числе 54. Надо помнить. Ожидание Мишиах. Дальше. Дальше. Первое слово в этом пасук и последнее. Мы два слова разберем. Первое и последнее. Они нам дадут информацию о всем, что происходит внутри. Первое слово и последнее. Первое слово «бихойо». «Вав, хей, юты, хей». Общая гематрия какая? «Вав» – 6, потом «хей», потом «юты», потом «хей». 26. О, «ютке» и «вовке». Это же мы в начале. Эта сила будет действовать. А последнее слово «алейхэм». Здесь гематрия 170. Вот вы имеете число 17. Гематрия 170. Юткевовке 26 будет действовать на все творение, на 17. 170 последнее. Это сила Мишиах, она исправит действительно все творение. И как? Создастся Цибур. Мы слышали от пророков, что наступит время, когда Хакодеш Борху соберет Бене Исруэл. Со всех концов земли. Со всех частей творения. В этом посылке мы это видим. Появляется Цибур. Первое слово – Ашем. Последнее – все творение. И здесь где-то еще Мишиах закодирован. Ну, я не знаю, так сказать, помимо этого физического собрания, здесь в первую очередь, вот надо понять людям, когда соберутся евреи из Америки, там, из Германии, из прочих вещей, в Эрцисройл. И об этом надо думать в первую очередь. Когда Ам-Исрой превратится в Цибур. Вот о чем надо думать. Вот о чем в первую очередь говорит пасук. Здесь в Израиле сидите. Все, Цибур здесь. Нету Цибур. Где Мишиах? Без него не будет. Вот первое, о чем здесь говорится, что тогда Цибур. Соберутся с разных частей, как будет, я не знаю. Это дело Всевышнего. Не моя забота. Забота о том, как создать Цибур. Тогда ты идешь по этому пасуку. Смотрим дальше. Читаем этот пасук заново. Читаю сначала. Вихайо и будет. Хаиш – человек. Ашер – эфхар – бол. Которого я изберу. Вот у этого человека, его посох, он расцветет, он сделает цибур. Здесь как-то странно сказано. Человек, и будет, значит, придет человек, будет такой, которого я изберу. Но здесь еще добавлено эфхар бол, бол, бет ва, в нем. Не сказано его отол, а сказано в нем. Это загадка. Почему так сказано? Человек, которого я изберу в нем. О чем идет речь? Сейчас я использую знания Аризаль, и Рамхаль ему следует, цитирует Аризаля, о приходе Мешиаха. Это душа, которая создана давным-давно. Она существует. Иначе она придет в мир. Что, человек здесь родится с этой душой, что ли? Нет. Будет человек здесь на земле, в которого эта душа вселится. Вот и все. Вот это здесь говорится в этом посыл. Смотрите, читаем заново. И будет человек, которого я изберу в нем. Будет, значит, здесь где-то живет человек, который еврей наверняка, в которого вселится душа Мешиаха. Вот о чем говорит посыл. У него будет эта сила, которая превратит Амасрова в Цибур. Когда же соединение произойдет? Будет такой человек. Если Мешиах скоро придет, значит, он живет среди нас. Я полагаю, что в этом посылке зашифровано его имя на самом деле. Скрытому, что мы туда не пойдем, исследование это делать не будем. Есть вещи, где надо остановиться и не идти дальше. Но из общих соображений должно быть его имя. И про него говорится в Месехте Таймес. 29-я страница, первая сторона. Там речь идет о Тишебов, о 9-м дне Ава. И там Гемора приводит посылки с Таилим, которые говорят о приходе Мешиаха. И тот посук связан с этим посылком. Я смотрю по гематрии, они сейчас не будут это раскрывать, но они связаны. И там сказано вот в предисловии, с чего начинается Гемора, она говорит так, что тот, который имеет сход, получит награду, свой сход. А тот, который виновен, получит свое наказание. Медоздин. Награда и наказание. Медоздин. Вот я думаю, что то, про что говорит там Гемор, это человеку, вот про него говорит этот посук. Человек, которого Всевышний изберет. У него, значит, будет, вот есть такой, у которого есть сход. Вдруг оказался, он уже сам будет очень удивлен на это обстоятельство. Но... Так сказать, вот то, что произойдет, прямо говорит Гемора Таймес, это то, что говорит наш Хумаш. Пожалуйста, какие есть вопросы? Что?
В каждом поколении есть Машиах.
Я не знаю про такого. Это слова, которые мудрецы говорят, что они здесь имеют в виду. Это вопрос. Рамхаль этого касается, он описывает специальный сейфер. И из того, что он пишет, это совсем не обязательно в каждом поколении. Это плавится определенный смысл в это. Поэтому это утверждение, что в каждом поколении Мешиах, оно неприемлемо, если его понимать буквально. Это другое. Моше Рабейн, он вывел, он сделал Гиулу, это другое. Но это, по-видимому, не та душа. Хотя я не уверен в этом. Скорее всего, не та. Но тут я ничего не могу сказать, но он так сказать, был действительно, вывел людей из Мицраима, сделал первую голову. Еще вопросы? Громче.
В одном углам это нижняя часть души Эвера.
Это?
Да.
Я такого не могу говорить, что ты перепутал. Я такого не знаю. Вы мне открыли что-то новое.
Нет,
а, сейчас, секунду. Очень может, только я не знаю, там потом, по буквам выходит,
и
да.
Потом он, Лаван, потом Наван.
Да, я вспомнил.
И
да.
Потом,
да, Наван.
Да.
Навел.
Навел.
Это не играет роли, почему тут Мойша? А, так смотрите, во время, то, что было на прошлом занятии, был Каин, у него была Нефеш, Рух. Нефеш это вот, и еще Нешама. Нефеш его пошла к египтянину, которого Моше Рабейну убил. Рух пошел к Корах, а Нешама пошла к Итру. Они все жили в одно время. Душа, она может на части распадаться.
Я примерно вот так на этом занятии сейчас, вот, я примерно так попросил проверить.
Хорошо.
Да. Вы сказали, при помощи палки это произойдет.
Дело в том, что Матейху, как сказано, она превратит, так сделает цибур. Слово мате, она имеет гематрию 54, вот палка 54. Так, и это дин. То есть вот это то, что будет секунд последний, он будет осуществляться на основании медоздин, который будет действовать от 8 уровня, от хесед соединенный, но это вот дин будет.
Второй вопрос. Вы сказали, что вселиться в человека, имеется в виду уже живущего, или он родится?
Нет, живущего, естественно.
То есть он жил еще до какого-то времени,
да.
И потом в него...
Да, совершенно верно. Это Аризан пишет, и Рамхаль это, так сказать, его цитирует. Это нормальное понимание вещей, так сказать. Это гораздо более естественно, легче понять, чем какой-то другой, чем родиться уже еще.
Ну как-то это связано, что я не жан, и вот это разные уровни одной души, но они вот...
Да, душа Белама, она тоже, Аризан пишет, касалась высокого уровня, но там было очень много клипот, очень много негатива в то же время. Но та вот положительная его часть, она могла... дорасти до высокого уровня и оттуда черпать информацию. Так ее Всевышний использовал. Это не была заслуга Билама, но Всевышний использовал ее, его вот так, образом. Почему? Что он через него дал брахот Амстроеру.
Эвеля, когда он не первый, не пророчески вот наделено было вот плод, они не тайны, которые будут...
На этот вопрос я отвечать не буду, что лучше, так сказать, входить в эти вещи, тонкости перерождения душ, я не хочу просто. Надо вовремя, так сказать, остановиться и... Да, да. Это, если хотите, вот прочтите Сефер Гилгулим, что Аризал написал, там все эти вещи будут более понятны. А так на лекции слушать про все эти, так сказать, тонкости перерождения, это не... Я таких вещей не делаю на занятиях. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.